Откройте, пожалуйста, послание к Галатам, 2 глава. Мы продолжаем изучать это интересное и очень основополагающее послание. Это одно из двух посланий Нового Завета, в которых Евангелие представлено наиболее ярко. Послание к римлянам мы изучали много лет тому назад здесь, в нашей поместной церкви. И вот сейчас есть возможность сфокусироваться на послании к Галатам. Сегодняшнюю проповедь свою я назвал «Верность Евангелию». И мы посмотрим на текст, расположенный во второй главе этого послания с 11 по 18 стихи. В этом месте апостол приводит очень интересную историю, как он защищал Евангелие. Причем он защищал Евангелие в очень интересном контексте, в контексте общения с другим апостолом, апостолом Петром, в контексте определенной динамики развития церковных отношений. Говоря об этом, я хотел бы вместе с вами посмотреть на сам факт защиты Евангелия. Мы говорили уже в прошлый раз или несколько раз, когда касались этого послания, что Евангелие атакуется со всех сторон. По причине важности Евангелия, по причине того, что оно крайне необходимо для того, чтобы изменить внутренний мир человека, чтобы спасти душу, чтобы открыть небо, чтобы сделать человека проводником Божьей жизни. Все это в Евангелии Иисуса Христа. И по этой причине сатана в особенной степени атакует Евангелие, пытаясь его лишить силы, пытаясь его извратить, пытаясь каким-то образом добавить к нему что-то, чтобы, разбавив Евангелие, сделало его бездейственным. Так вот, для того, чтобы сохранить Евангелие от искажений, его нужно защищать. Нужны люди, которые могли бы видеть вот все эти точки, когда происходит эта опасность, происходят эти попытки, для того, чтобы Евангелие осталось чистым. Защита Евангелия – это важный аспект верности Иисусу Христу и Его делу. И без него церковь обречена, и мы видим, как в истории происходило и продолжает происходить постепенное замутнение евангельского источника, и как целыми деноминациями огромные группы христиан уходят в сторону от сути Евангелия. История, которая представлена в этом месте второй главы послания Галатам, как я уже сказал, очень интересная. Она интересна, потому что здесь речь идет о постепенном замутнении Евангелия, которое не было целенаправленным, не было спланированным. Это просто то, что случается в жизни, и в этих процессах вовлечены верующие люди, причем очень хорошие люди. Такие люди, как сам апостол Петр. Это тот человек, которому Иисус Христос сказал когда-то: «Ты, Петр, камень, и на этом камне я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Когда Иисус сказал эти слова, вы помните, я не раз об этом говорил, Иисус ссылался на исповедание Евангелия, которое Петр только что сделал. То есть апостол Петр хорошо знал Евангелие. Апостол Петр лежал в основе церкви. Апостол Петр был одним из ключевых Божьих инструментов, избранных Богом для того, чтобы Евангелие утверждать, для того, чтобы Евангелие доносилось, доходило, достигало сердец людей и несло с собой эту жизнь. И вот здесь речь идет именно об этом человеке. Именно он в данной точке оказался инструментом, который мог бы повредить Евангелие, мог бы каким-то образом исказить его. Этот текст достаточно сложный, и поэтому я хочу прочитать его вначале, немножко рассказать, о чем идет речь, и потом мы посмотрим в нескольких проекциях на него. Итак, 2 глава послания Галатам с 11 стиха. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергся нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова, то есть из Иерусалима, ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. немножко остановлюсь здесь. Мы в прошлой проповеди или в прошлых проповедях говорили уже о том, что развитие Первой Церкви связано было с тем, что христианство возникло на почве иудаизма. Все люди, вот из тех 3000 первых членов в Иерусалиме, они были или евреями, или же язычниками, которые приняли иудаизм. То есть все они исповедовали иудаизм. Практика иудаизма, она была, и сейчас есть, кстати, для ортодоксальных евреев, она не просто связана с тем, что человек иногда что-то сделает религиозное, она пропитывает всю жизнь, она пропитывает все сферы жизни. Эта практика в то время была настолько глубокой, что Моисеев закон был для всех вот этих 3000 первых обращенных, был естественной средой их существования. То есть они не мыслили себе жизни вне Моисеева закона. И по этой причине христианство воспринималось этими людьми как важная и обязательная, но все-таки добавка к Моисееву закону. Опять-таки, смотрите, Бог так распорядился. Первая церковь возникла среди иудеев. Все обращенные были иудеями, набожными, глубоко верующими иудеями, соблюдавшими закон, серьезно относившимся к закону. Все вот эти люди поняли, что им нужен Христос. Но они поняли, находясь в контексте своей обычной жизни в Моисеевом законе. Для того, чтобы душа была спасена, так они считали, так они верили, Христос обязательно нужен был. Но Он нужен был как добавка к тому, что у них уже было. Вот то, что у них уже было, Моисеев закон, он важен, необходим, обязателен, они думали, но его не хватает. Это как сегодня нам рассказывают о том, что есть вакцина, а потом есть еще и не хватает, еще бустер. Вот Христос вот таким бустером у них представлялся, что вот что-то есть, важно, обязательно, но его не хватало, закона не хватало, а вот еще нужен был Христос для того, чтобы обрести спасение. Дело в том, что одной из ключевых функций Моисеева закона была его задача отделить народ израильский от всех остальных людей, от язычников. Если вы читаете внимательно, то там очень много разных церемоний, различных практик, которые Бог повелел Израилю, которые имели специфическую цель отделить евреев от язычников. Бог так запланировал, Он так сделал, Он предупреждает много раз не смешиваться, не жениться, не выдавать замуж между иудеями и язычниками. Все вот эти санитарные законы, обрезание было главным признаком, обрезанный, не обрезанный, это было главным признаком в том, чтобы народ израильский был отделен от язычников. И одной из форм отделения был запрет иметь совместную трапезу. То есть вместе принимать пищу евреи и язычники не могли. Это было запрещено. Теперь представьте себе, 1450 лет это происходило. И как я уже сказал, это не просто так, что оно было где-то известно, где-то в книгах старых написано. Это то, что пропитало собой саму сущность еврейской жизни. Сущность жизни, социальной жизни. То есть они все, многие из них Бога не знали сердцем своим, но все вот эти традиции, они были для них с молоком матери очень глубоко и очень четко выполняемыми и глубоко ощущаемыми в жизни. Когда Бог создает церковь, Бог объединяет в церкви иудеев и язычников. И как мы уже говорили в прошлый раз, одним из центральных элементов жизни церкви была вечеря Господня, а это значит совместная трапеза. Это значит, что евреи и язычники должны были перешагнуть вот этот барьер, который у них был раньше. Они должны были преодолеть запрет. Так и произошло в церкви в Антиохии. Вы помните, что верующие, изгнанные из Иерусалима, шли в разные места, и в Антиохии они стали проповедовать не только евреям, но и язычникам. И там образовалась первая церковь, где были и евреи, и язычники. Именно здесь возникла необходимость решения вот этого вопроса с Моисеевым законом. Все, кажется, хорошо было и мирно, все, нет никаких проблем. Они там существуют, они, у них не возникает вопросов, не возникает сложностей. Вот. И даже когда апостол Петр пришел туда, не было проблем. Апостол Петр увидел все это, он не осуждает это, он воспринимает это так, как Господь говорит, как это было запланировано в Божьем плане. Все это продолжалось до тех пор, пока из Иерусалима пришли представители иудействующего крыла церкви. Посмотрите, здесь написано следующее, 12 стих. «Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных». Это очень интересное слово. У нас в русском языке написано «опасаясь обрезанных». Если вы посмотрите, большинство англоязычных переводов говорит следующее – «fearing the circumcision party». То есть представляется не просто это люди, которые имели обрезание, это партия обрезанных, это движение обрезанных. Это в действительности так. Мы сейчас чуть-чуть ниже увидим, в чем эта проблема. Дело в том, что эти люди пришли вслед апостола Петра, и они пришли из Иерусалима, и они пришли специфически с целью для того, чтобы потребовать от язычников принять Моисеев закон. Они возревновали, находясь там в Иерусалиме. Как это так? Что это происходит там, когда люди исповедуют Христа, но они взяли уже бустер, но не взяли самую настоящую вакцину? То есть они-то приняли Христа, но они основу не приняли, они не приняли Моисеев закон. Как они могут быть спасенными? И они пришли, и они стали наблюдать за тем, что происходит. И вот в присутствии этих людей апостол Петр стал избегать близкого общения с язычниками. В частности, он перестал принимать пищу с ними за одним столом. Апостол Павел посчитал это значительной проблемой, чтобы говорить об этом прямо. 14 стих. «Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники». Дальше он приводит несколько важных аргументов, которые объясняют сущность Евангелия и говорят о том, почему апостол Петр и другие, которые вовлечены были в ту же самую практику с ним, почему они не правы. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником». Очень интересная история, очень известная. К сожалению, многие, читая ее, видят только вот этот конфликт между двумя апостолами, столпами первой церкви. Они упускают множество деталей, но эти детали, они в огромной степени и определяют общий смысл вот этой части послания. Мы посмотрим на эту историю в трех проекциях. Первое. Апостол Павел ясно говорит здесь об опасности искажения Евангелия. Это первое, на чем мы остановимся. Кроме того, это место – одно из наиболее ярких презентаций или одно из наиболее ярких мест, которое представляет нам сущность Евангелия. Мы посмотрим на сущность Евангелия. И кроме того, мы посмотрим на практику, как апостол защищает Евангелие. Это очень интересная практика, которая важна для каждого из нас. Итак, давайте посмотрим на первую грань – опасность искажение Евангелия. Мы уже говорили, что дьявол прилагает огромные усилия для того, чтобы исказить Евангелие, заставить нас отказаться от чистого Евангелия, внести туда какие-то примеси. И для этого он использует различные методы. Наиболее часто в среде христиан это происходит в результате давления людей. Разные люди оказывают давление или своим примером, или же каким-то peer pressure, есть такое понятие, когда все так делают, и поэтому человек сам вынужден делать так, как все делают. Или же в каких-то случаях Речь идет о каком-то потенциальном скандале. И пытаясь избежать этого скандала, мы часто где-то немножко идем на компромисс. И вот это именно то, что мы видим в истории апостола Петра и апостола Павла в Антиохе. Проблемы в Антиохе начались с того времени, как я уже сказал, когда туда пришли иудействующие христиане из Иерусалима. Еще раз 12 стих. «Ибо до прибытия некоторых от Иакова Петр ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных». По всей видимости, это была влиятельная группа в церкви Иерусалима. Скорее всего, они там задавали общий тон, они оказывали влияние там на общую атмосферу. И для Иерусалима это было вполне естественно. Как я уже сказал, все верующие там были иудеями, все исполняли закон. И благодаря этому подобные проблемы там не всплывали на поверхность. Потому что там не возникало такой ситуации, где бы эта проблема могла стать очевидной. Правда, у апостола Петра была уже сложная ситуация именно с этими людьми. Если вы посмотрите на 11 главу Деяния святых апостолов, там описана ситуация, когда апостол Петр после посещения Корнилия, и в доме Корнилия, Корнилий был язычником, и он там проповедовал, и он там жил, и значит, он там ел вместе с ними. После того, когда он возвращается в Иерусалим, вот там в Иерусалиме вот эта же партия обрезанных устраивает ему, ну так скажем, обструкцию. Они начинают давить на него. Послушайте, Деяния апостолов, 11 глава, с 1 стиха. «Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие, и когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, те же самые». Вот это очень интересная деталь, потому что в Иерусалиме все были обрезаны. Там же все были евреи, или же обращенные в иудаизм. Вот здесь, когда он говорит «обрезанные», он выделяет обрезанных из всех обрезанных. То есть это были люди, которые представляли собой идеологию обрезания внутри церкви, то есть идеологию требования того, чтобы исполнять Моисеев закон, кроме того, что ты принял Иисуса Христа. И вот эти люди, они упрекали. И о чем они упрекали? Говорят, ты ходил к людям необрезанным и ел с ними. Та же самая проблема, которая возникает в Антиохии, она была уже в Иерусалиме. Как она разрешилась тогда? Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря, и дальше следует вся история. Петр сначала рассказывает, причем подробно. Очень интересно, евангелист Лука два раза описывает эту историю. Однажды, первый раз, в 10 главе, как это произошло, как видение явилось Петру, как было видение Корнилию, как люди от Корнилия пришли, как Петр на это прореагировал, как он пошел туда, как там эти люди обратились, как Дух Святой сошел на них. То есть это один раз в 10 главе, и потом рассказано дословно пересказ, когда Петр вернулся, и он рассказывает всю эту историю в церкви Иерусалимской вот этим обрезанным. Или он рассказывает всем для того, чтобы успокоить этих людей. Заканчивается эта история так. На тот момент объяснение апостола Петра устроило. 17 стих. «Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?» Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря, видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь. Казалось бы, проблема была решена, но в действительности в этот раз ситуация была проще. Проще, потому что это была разовая акция. Язычники так и остались в Кесарии, евреи так и живут в Иерусалиме. И они восприняли эту ситуацию как исключение разовое, и они простили Петра, что он пошел и поел там с язычниками. Вроде бы они все смирились, успокоились, и вот здесь вот... Но потом, когда услышали о том, что в Антиохии, оказывается, есть церковь, где и евреи, и язычники вместе, то вот эта партия обрезанных не находила себе места. И когда они узнали, что Петр пошел туда, они следом идут. Они идут следом для того, чтобы проверить, посмотреть. И апостол Петр хорошо понимает, какой скандал они ему устроят, когда он вернется назад. И вот здесь где-то у него не хватило твердости. В русском переводе используется слово «опасаясь». В английском вы видели «fearing». Если вы посмотрите еще раз на 12 стих, ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. В греческом у нас стоит слово «фобос», от него происходит слово «фобии». То есть это обычное слово «страх». То есть Петр стал бояться. И вместе с ним, написано, лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Мы не знаем точно, чего боялся Петр. Возможно, он хотел избежать конфронтации в Антиохии, что они пришли сейчас устроить здесь скандал. Здесь все так мирно, и он где-то, не объявляя просто, ну, немножечко написано, что он стал таиться. То есть, ну, вы там сами покушайте, ну, начинайте. Да я подумал, да я сегодня не хочу. Я не знаю, так ли было, но вполне возможно, что это не было так, что Петр пришел и объявил, все, теперь я с вами не ем. Он же только что ел с ними. То есть как-то он потихонечку стал избегать этих ситуаций. Возможно, что он пытался избежать разборок в Иерусалиме. Возможно, что там они создавали достаточно большие проблемы, и он думал, если я сейчас смягчу здесь ситуацию, то, может быть, не так много нужно будет там разбирать со всеми этими иудействующими или же партией обрезанных. Если мы посмотрим внимательно на апостола Петра, апостол Петр при всем его величии, он выдающийся был человек, интереснейшая личность, и Иисус Христос ему поручает, помните, паси овец моих, но проблема страха была большой проблемой для Петра на протяжении его жизни. Скорее всего, как у каждого из нас, есть какие-то качества характера, какие-то предрасположенности природные, где нам нужно больше борьбы, чтобы побеждать. Вы помните, Петр очень интересно ведет себя. Он, с одной стороны, в пылу боя, он готов один, лично, самостоятельно защищать Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Он выхватывает меч, и он становится против этой армии в 600 человек, которые пришли. И в тот же самый вечер, через несколько часов, он не может признаться служанке, которая заподозрила в том, что он один из учеников. У него не хватает смелости. Это повторяется 3 раза. Вот такое удивительное сочетание одного и другого. И Писание не зря пишет об этом. Писание пишет для того, чтобы показать нам, что среди нас ангелов нет. И у каждого из нас есть, с одной стороны, какие-то выдающиеся качества, которые очень хорошо отражают Иисуса Христа в нашей жизни. И в то же самое время есть какие-то сферы, которые, как подобно апостолу Петра, были достаточно проблемными на протяжении большой части его жизни. Так вот, апостол в данной точке попал в ситуации, где люди оказывают на него давление. Вот эта проблема искажения Евангелия, она всегда или чаще всего связана с внешним давлением. Например, я приведу вам пример того, что происходило и в каком-то смысле происходит сейчас. Многие христиане постепенно сдают позицию, уступая давлению мирских элит в вопросе теории эволюции. Дело в том, что уже давно все элиты, все, так скажем, в кавычках, образованные люди, они действительно все образованные, весь мир принял теорию эволюции как истину. И на сегодняшний день для того, чтобы быть более-менее как-то принятым или общаться в этих кругах, ты просто не можешь не верить в теорию эволюции, не можешь не исповедовать эту теорию. И если мы посмотрим, те вопросы, которых касается теории эволюции, это вопросы, конкретно вопросы Евангелия. Потому что если смерть является не результатом греха, а задумкой Божией, в результате которой Бог как бы использовал эволюцию для того, чтобы произвести человека, это totally different gospel. Это абсолютно другой смысл жизни, другая картина жизни совершенно. И вот под этим давлением многие христиане, многие христианские организации, они постепенно смягчают свой взгляд на эволюцию, и они начинают говорить, ну, возможно, эволюция и была, только Бог ее использовал. Или разные другие варианты, как они пытаются примирить. Это же происходит со многими другими вопросами. Например, библейские принципы семьи, роль мужчины и женщины, вопросы сексуальности, различные социальные теории, которых очень много. В Советском Союзе, я помню, было время, когда некоторые лидеры евангельских церквей, они утверждали, что Иисус Христос был первый коммунист в желании понравиться коммунистическим властям. То есть давление людей, оно всегда играет огромную роль. Страх или нежелание встать против этого давления, или желание быть принятым и признанным, часто заставляют христиан идти на компромисс, или, по крайней мере, лицемерить, как это было с Варнавой, как это было с Петром. Веря в одно, они практикуют другое, и в этом была проблема Варнавы и других иудеев, которые были здесь, в Антиохии. Как видно, что этому было трудно противостоять, и апостол Павел смог это сделать только по одной причине. Он глубоко понимал значимость сути Евангелия. И это вторая проекция, в которой мы посмотрим на этот текст. Апостол Павел не мог не обратить на это внимание. Он понимал, что здесь речь идет о самой сути. И поэтому он вынужден был говорить. Это очень важный вопрос. Он включается в эту полемику не потому, что он не любит Петра. И как мы чуть позже увидим, он глубоко его уважает. Он считается с ним. Но он говорит, потому что он понимает, что это важно. Он это делает не ради того, чтобы поднять себе популярность среди верующих из язычников. Нет, не поэтому. Он понимает, что если мы потеряем Евангелие, мы потеряем все, мы потеряем христианство, мы потеряем церковь. Он говорит здесь о трех основных элементах Евангелия. Я хотел бы на них сегодня остановиться чуть подробнее, потому что это то, что мы должны все знать, это то, что должно быть ключевым элементом для каждого христианина. Самое первое, о чем он говорит об оправдании. Евангелие напрямую связано с оправданием. Апостол повторяет это слово в одном предложении или в двух предложениях 4 раза. Он 4 раза использует слово оправдание. Давайте посмотрим 16 стих. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак». Заметьте, Иисус не говорит, однако же, узнав, что человек спасается не делами закона. Включи, пожалуйста, еще раз до 16 стиха. 16 стих. «Однако же, узнав, что человек оправдывается». Он не говорит, однако же, узнав, что человек спасается. Или какое-то другое слово. Он использует слово «оправдывается». Несколько раз, чтобы оправдаться верой, не чтобы обрести спасение верой, а чтобы оправдаться верой. И дальше, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Это очень важно. Это очень важно. В этом корень Евангелия. Дело в том, что человеку нужно не просто улучшение его человечности, его личности. Человеку нужно не просто попытки морального преобразования. Человеку нужна не просто социальная трансформация. Человеку нужно не просто улучшение его внутреннего мира. Над всем этим работают мировые религии, философии, социальные школы, психологические школы, разные движения, которых очень много. Они все пытаются улучшить человека. Они все понимают, что у людей есть проблемы. Они все понимают, что человек часто поступает плохо. И они понимают, что в результате этого множество людей страдают. И для того, чтобы помочь людям избавиться от этого, они предлагают разные методы морального улучшения. И они в действительности чаще всего говорят о реальных проблемах, которые есть. Но заметьте, когда Иисус Христос приходит на землю, когда Он Евангелие приносит, Евангелие имеет дело совершенно с другим фактором. Евангелие имеет дело с оправданием. Оно говорит о простой реальности. Оно говорит о том, что человек грешен, а значит виновен. Эта вина ставит его в положение, в котором он заслуживает ада. Он неизбежно вызывает на себя божественный гнев. Многие не любят об этом говорить. Многим людям это кажется слишком упрощенный, слишком жесткий подход, вот как это Бог может гневаться и каким образом Он просто не возьмет и не помилует всех. Вот просто не зайдет, не заметит человеческие грехи и как-то просто, вот, несмотря на то, что люди греховные, просто взял бы да принял бы их в Царство Небесное. Но в действительности очень важный аспект Евангелия заключается в том, что оно имеет дело с оправданием. Греческий глагол «дикао» – это юридический термин, который говорит об оправдании виновного. Как я уже сказал, 4 раза здесь он употребляется. «Дикаио» – это значит сделать кого-то праведным, оправдать, провозгласить праведным. В религиозном смысле это термин, указывающий на вмененную праведность. То есть сердцевина Евангелия апостол Павел называет оправдание, называет юридическое изменение статуса человеческой души. Это очень важно помнить. Очень важно помнить, особенно в свете того, что в православии они вообще стараются умолить и даже вообще как-то поставить, вынести за поля вообще юридический аспект. Они говорят, нет, речь идет о моральном преобразовании, чтобы человек стал добрее. Они говорят, и что толку, объяви кого-то праведным, а он-то внутри зол, а он-то внутри нехороший, он-то внутри недобрый. Вот и поэтому у них теория совершенно другая, у них теория постепенного морального улучшения. И они говорят о том, как это происходит в результате так называемой infused или впрыскиваемой праведности, righteousness. То есть постепенно человек через таинства церковными становится лучше. Если он будет настойчив, то возможно, что он и станет святым. И возможно, Бог его и примет. Вот почему они никогда не уверены в спасении. Они не могут сказать, что человек спасен. Потому что они не уверены, что они впитали в себя достаточно святости. Так вот, Писание говорит совершенно об обратном. Очень ясно используя именно юридический термин. Апостол Павел говорит об этом во многих местах. Одно из наиболее ярких – это Римлянам 3 глава 21 стих. Здесь сказано, «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия». Заметьте, не наша, не человеческая. Люди не способны ее произвести. Дальше он говорит, о которой свидетельствуют законы пророки, то есть весь Ветхий Завет говорил именно об этой праведности. Праведность Божия через веру в Иисуса Христа, еще раз он подчеркивает, не наша, не человеческая праведность. На ней написано, сделано в небесах, made in heaven. Очень важный элемент Евангелия. И дальше говорит, во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией. И дальше, получая оправдание даром, по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Несколько вещей, которые в этом тексте очень важны. Во-первых, как я уже сказал, апостол говорит о праведности Божией, то есть нечеловеческой. Какой бы значительной человеческая праведность ни казалась, ее недостаточно. И причина проста – все согрешили и лишены славы Божией. Это касается абсолютно всех знатных и простых, религиозных и абсолютно далеких от религии, отъявленных язычников, преступников, то есть все согрешили, все лишены славы Божией, все обречены на вечную погибель. Для спасения необходима 100% праведность, праведность без пятна и порока. И эта праведность есть только у Бога. Вот почему нужно было послать Сына Божьего на землю. Вот почему Он должен был быть 100% Богом. Вот почему свидетели Иеговы не могут быть правы, и всех все с ними, кто не верит в божественность Сына Божьего Иисуса Христа. Если Иисус Христос не был стопроцентным Богом, шансов на спасение нет. Вообще ни у кого. Вот почему мы видим это очень ясно представлено в разных местах Священного Писания. Во-вторых, посмотрите, здесь говорится об оправдании. Оправдать – это значит объявить кого-то невиновным. Именно это Бог делает, спасая человека через Иисуса Христа. В-третьих, оправдать виновного человека Бог может только посредством искупления. Он подчеркивает «искуплением во Христе Иисусе», 24 стих, посмотрите. Искупление – это означает, что у нас есть вина, у нас есть грех, у нас есть вина, за эту вину полагается наказание, и Бог не может просто снять это наказание. Почему? Потому что Он праведный Бог, Он справедливый Бог. Если кто-то заслужил наказание, это наказание должно быть обязательно, он должен воздать это наказание. Вот почему искупление есть, когда Сын Божий, абсолютно чистый и безгрешный, Он становится на наше место, и Бог изливает на Него. Помните, пророк Исаия говорит, 53 глава, «Но Господь возложил на Него, что? Грехи всех нас». То есть об этом речь идет еще в Ветхом Завете, еще пророк Исаия. Вот почему Павел говорит здесь, что об этом свидетельствуют законы пророки. То есть Евангелие очень четко связано с заместительной жертвой. Очень ясно. Искупление означает, что Сын Божий, Иисус Христос, понес на Себе наказание за нашу вину. Итак, первое, что мы видим, первая составляющая Евангелия – это оправдание. Нам нужно это глубоко усвоить и хорошо понимать. Второе, не менее важное, важное условие или важная составляющая, важный элемент – это оправдание верой. Давайте еще раз 16 стих. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою». Заметьте, он три раза здесь в одном предложении повторяет верой. Он собирает наше внимание к этому очень важному элементу. То есть он говорит, вменение человеку праведности Иисуса Христа происходит в результате веры. Это еще одно очень важное понятие, на котором нужно очень важно остановиться. Нужно остановиться. Очень важная деталь. Дело в том, что вера связана не только с фактом признания того, что Иисус когда-то жил. И не просто с признанием того, что Он умер за человеческие грехи. Это не спасающая вера. Это может быть верой. У нас много разной веры, мы верим в самые разные вещи. Но когда мы говорим о спасающей вере, спасающая вера включает в себя признание своей нужды, признание себя грешником, признание своей неправоты, признание своей погибели. Понимание того, что Христос умер вместо меня на кресте, и практическое доверие себя Иисусу Христу. Я еще раз повторю, спасающая вера, если просто сказать, она связана с первым очень важным фактором, с ясным пониманием того, что я погибаю, Господи. Вот пока человек не пришел к этому, он может верить, сколько угодно в том, что Христос жил когда-то 2000 лет назад на земле, но он не будет спасенным. Почему? Потому что ему Спаситель не нужен. Вы знаете, фарисеи и книжники, люди, иудеи, которые жили во время Иисуса Христа, они не только верили, они видели, что Христос живет на земле. Сейчас есть люди, которые верят, что он 2000 лет тому назад жил, а они видели его. Но помните, когда Христос проповедует и говорит, я пришел для того, чтобы проповедовать нищим освобождение, слепым прозрение. Помните, как они прореагировали? Они попытались побить его камнями. Почему? Потому что они не считали себя нищими. Они не считали себя слепыми. То есть это первая, очень важная составляющая веры. Это глубокое понимание своей погибели, своей нужды, своей нищеты. Второе, еще раз повторю, понимание того, что Христос умер на кресте за меня. Вместо меня Он там висел. Он мой грех пригвоздил ко кресту. И Он вот там на кресте дал мне свою праведность. Это вторая составляющая веры. И третья составляющая веры – это мое доверие Иисусу Христу. Когда я доверяю себя Христу и практически соединяюсь со Христом. Это выражено в отказе от себя и посвящении себя Христу. Вот почему Христос говорит, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной. Вот это спасающая вера. Это очень важная деталь. Писание во многих местах говорит о том, что спасение только во Христе, то есть только тогда, когда вера соединила меня со Христом. Только тогда. Не просто, что я знаю о Христе, не просто, что я исповедую Христа. Вот только тогда, когда я верою в Него, соединился с Ним. Я приведу несколько примеров. Римлянам 3:24. «Получая оправдание даром по благодати искуплением во Христе Иисусе». Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе». То есть не рядом со Христом. То есть только тогда, когда душа соединена со Христом. 1 Коринфянам 1:2. «Освящение во Христе Иисусе, церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе». 2 Коринфянам 5:19. «Примирение во Христе Иисусе». Потому что Бог во Христе примирил с собой мир. Ефесянам 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Ефесянам 2:6. «И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Этот список можно было бы продолжать очень долго. Буквально десятки мест в Новом Завете говорят о том, что все, что мы имеем во Христе. Не около Христа, не рядом со Христом, не думая о Христе, а буквально, реально соединившись с Ним, живя им. В этом смысл веры. Итак, это два аспекта Евангелия. Первое – это оправдание. Второе – оправдание веры. Никак по-другому. Личная вера в душе человека, соединяющая его с Иисусом Христом. Третье – оправдание только веры. Это еще один очень интересный элемент. Посмотрите еще раз 16 стих. Вот здесь одно предложение. И в этом предложении апостол Павел 4 раза, это две пары по два, 4 раза подчеркивает и говорит не делами закона, а только верой. Посмотрите еще раз. Узнав же, что человек оправдывается, я специально сделал здесь разные цвета, чтобы мы могли увидеть эту разницу. Я хотел оставить вот это выделенное оправдание, оправдание веры. Оправдывается и дальше подчеркивает не делами закона, а только верою. И дальше, чтобы оправдаться верою во Христа Иисуса, а не делами закона. И дальше, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Эти упоминания, они касаются двух основных граней. Во-первых, Павел говорит, что человек не сможет стать праведным через исполнение закона. Это очень просто, потому что никакой человек, рожденный от Адама и Евы, не способен достичь 100% праведности. Когда люди думают о праведности, они чаще всего думают об относительной праведности. То есть, когда я не таков, как другие, когда я праведнее других, мы только так думаем. Мы сравниваем себя так, как тот фарисей. Помните, я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики. Вот он сразу видит тех, которые, на фоне которых он выглядит очень неплохо. Но Бог сравнивает нас не с теми людьми, с кем мы сравниваем себя. Бог сравнивает нас со своим стандартом праведности. А с его стандартом, на фоне его стандарта, никто никогда не может быть праведным. Вот почему апостол подчеркивает. Он это понял. Он долго пытался быть праведным по закону. Он исполнял его, написано, по правде законной непорочной. То есть настолько, насколько система, в которой он жил, позволяла, он исполнял все, что может быть. Но помните, что Христос говорил? Он говорит, вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. Так вот, можно не прелюбодействовать, а прелюбодействовать в сердце. Помните, даже если кто-то посмотрит с вожделением, уже прелюбодействовал. И точно так же и не кради, и точно так же не убивай, и точно так же все остальные заповеди Иисуса Христа. Так вот, в этом смысле Павел понял, что он абсолютно не имеет шансов. И он говорит об этом здесь очень ясно. Вот почему он подчеркивает здесь так настойчиво. Он говорит, делами закона не оправдается никакая плоть. Заметьте, сами по себе дела закона хорошие. Ну разве это плохо? Не кради, не прелюбодействуй, не убивай. Это нужно, это не просто неплохо, это нужно. Это нужно, но это все никогда не сможет стать инструментом, который даст спасение твоей души. И апостол говорит об этом очень ясно. И он подчеркивает, что спасение возможно только верой. Я в прошлой проповеди приводил эту иллюстрацию, еще раз ее приведу. Это можно сравнить с попыткой перепрыгнуть океан. Здесь уже не зависит от того, кто дальше прыгнет. Кто дальше прыгнет, мокрее будет. В этом все. Океан не перепрыгнет. Для того, чтобы перепрыгнуть, нужна только мощная сила самолета, который может тебя перевести с одного океана, с одного берега на другой. Вот об этом говорит апостол. Он говорит, вы прыгайте сколько хотите, но вы никогда не допрыгнете до уровня праведности, который нужен для спасения души. Он подчеркивает это. Он говорит, спасение возможно только верой. Ну, представьте себе, что люди в самолете прыгают. Ну, прыгайте сколько хотите, но от этого не зависит, как вы попадете. Может, если сильно прыгать будете, нарушите там какой-то аэродинамик, какой-то баланс. И ко дну пойдете. Но речь идет вот о чем, что от этого не зависит спасение. Спасение зависит. То, что ты хорошо прыгаешь, это хорошо. Это нужно, ты атлет. Это нужно. Но спасение от этого не зависит. Спасение зависит от Божьей силы, которая переносит тебя с места погибели в место спасения. И вот это то, что Павел коммуницирует здесь. На протяжении истории были самые разные методы, средства, которые люди пытались добавить к тому, чтобы человек мог иметь спасение. Католики предлагали прощение грехов посредством индульгенции. И много самых разных там добавок. Православие учит, что спасение обретается через соединение с Божьей благодатью, распространяемой через церковное таинство. То есть по мере того, как человек участвует в церковных таинствах, там семь таинств, то его душа наполняется спасающей спасительной благодатью. И чем больше он это делает, тем больше спасительной благодати он обретает. То есть кроме веры есть еще какой-то инструмент, который нужен для спасения. Различные движения, секты на протяжении истории предлагали множество других добавок к вере. Например, кто-то говорит об исполнении субботы, кто-то говорит о говорении на иных языках, кто-то говорит о принадлежности к какой-то деноминации и так далее. Но апостол ясно провозглашает, посмотрите, однако же узнал, что человек оправдывается не делами закона, а только верою. Мы уверовали во Христа, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Это, кстати, центральная мысль послания. Мы будем обращаться к ней и возвращаться к ней еще много раз на протяжении этого послания, если Господь позволит. Но здесь я хотел бы еще, перед тем, как мы закончим, еще обратить внимание на один важный аспект. Это эффективность защиты Евангелия. Мы говорили о том, что апостол начинает этот рассказ с того, чтобы показать на опасность искажения Евангелия. Дальше он говорит о значимости сути Евангелия. И в конце несколько слов о том, как его защищать. Защищать Евангелие важно. Это задача каждого христианина. В особенной степени она стоит перед всеми духовными лидерами, перед служителями, перед отцами, перед всеми теми, кто несет ответственность за других. Как мы уже говорили, защищая Евангелие, многие христиане, к сожалению, в результате неверного подхода, плотского подхода, продолжают создавать множество дополнительных проблем, оправдывая тем, что я борюсь за чистоту Евангелия. Давайте посмотрим, как Павел защищает Евангелие. Три составляющие здесь есть, я очень кратко на них остановлюсь. Первое – это мужество. Для защиты Евангелия необходимо мужество. Как мы уже говорили, искажение Евангелия всегда происходит в результате давления со стороны каких-то людей, иногда влиятельных людей. И противостать им сложно. Это требует внутренней силы, требует мужества. У апостола Павла это мужество выражалось, мы видим, очевидно, в нескольких элементах. Во-первых, ему пришлось говорить о проблемах самому апостолу Петру. То есть это было нелегко. Петр был признанным авторитетом. И дело в том, что даже сам Павел признавал его авторитет. То есть речь не идет о том, что Павел сказал: «А, Петр никто, вот, и я поэтому могу теперь перепахать все это дело». Не-не, он ясно понимал, он ни в коем случае не хотел перечеркнуть Петра. Но он понимает, что такой вопрос, который невозможно просто так overlook или не заметить. Посмотрите, 11 стих. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему». Кроме того, мы видим, апостол Павел говорит Петру прямо. Он не ходил вокруг да около, он говорит о конкретной сути вещей. Посмотрите, «когда я увидел, что они не прямо поступают по истине Евангелия, то сказал Петру при всех: если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычника принуждаешь жить по-иудейски?» То есть он ему говорит: «Слушай, ты только что сам ел с язычниками». То есть он говорит о сути вещей. Ты только что ел с язычниками, а сейчас ты своими действиями поддерживаешь тех, которые пришли и пытаются убедить, что язычникам нужно стать сначала иудеями для того, чтобы они могли быть спасенными Христом. Кроме того, апостол говорит Петру при всех. Очень интересный факт. Смотрите, он подчеркивает, то сказал Петру при всех. Он указал это, что он это сделал. Причина, почему апостол это делает? Он это делает, потому что в данной ситуации действие Петра оказывало влияние на всю эту группу людей. И для того, чтобы решить эту проблему, нужно было совместное решение со всеми этими людьми. Действия Петра оказывали эффект, разрушающий эффект, неверный эффект, плохой эффект. И даже не только на этих людей. Возможно, что потом люди бы пошли отсюда, и они бы рассказывали другим о том, как Петр себя вел и каким образом вообще к этой теме нужно было относиться. Так вот, чтобы все это сделать, нужно было мужество. Очень интересно, это качество мужества является результатом глубокой убежденности в двух вещах. Первое – глубокая убежденность в важности вопроса. То есть, когда у нас есть препятствие, которое стоит, чтобы его преодолеть, нужно достаточно внутри силы, достаточно прочности, чтобы мы это сделали. Первое – это глубокая убежденность в важности вопроса, что стоит и нужно об этом говорить. А второе – это глубокое доверие Христу, это глубокая уверенность во Христе. Только мужественный человек сможет о сложных, напряженных вопросах говорить спокойно и с любовью, и с кротостью. Я думаю, одна из проблем того, что в христианском мире очень много разных неурядиц, заключается в том, что недостаточно мужественности у нас, вот этой настоящей глубокой мужественности. Мы сейчас увидим, в чем эта мужественность выражалась или с чем она была связана для апостола Павла. Для эффективной защиты Евангелия нам необходимо быть уверенными в Евангелии, уверенными в Божьем Слове, уверенными в истине, которая не в нас, а которая объективна, на которой мы стоим и которой мы подчиняемся. И кроме того, нам нужно быть уверенными в Боге. Нам нужно быть готовыми к тому, чтобы, следуя Ему, быть готовыми к тому, чтобы быть непризнанными, быть отвергнутыми, терпеть давление или гонение со стороны разных людей. Итак, первое, что мы видим – правильный подход к защите Евангелия – это мужество. Второе – это мягкость. Как это неудивительно, когда мы читаем вот эти вещи, нам кажется, что Павел там выхватил шашку и вперед пошел в бой против апостола Петра. Но в действительности мы по тексту видим, что Павел делает это не злобно, не агрессивно. Он не противопоставляет себя, он не выставляет себя праведным, а Петра грешником. И в чем мы это видим? Мы это видим в том, что апостол использует местоимение первого лица. Сначала во множественном числе, а потом вообще в единственном числе. Давайте мы посмотрим, как это выглядит. Посмотрите, он обличает его конкретно. 14 стих. «Если ты, будучи иудеем, живешь по-иудейски», то есть он говорит «ты», это местоимение второго лица, он говорит «ты», единственное число, конкретное, «живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего иудеев принуждаешь жить по-иудейски, язычников принуждаешь жить по-иудейски?» И вот сразу же дальше он использует только местоимение первого лица, он говорит «мы». Он говорит об этом несколько раз. Он себя ставит рядом с Петром. И он вместе с ним рассматривает эту ситуацию. Смотрите, он говорит, мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. И дальше продолжает, смотрите, он продолжает в 16 стихе. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а верою только, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю он, то, что разрушил, он ставит себя вообще вот на место апостола Петра». Это очень серьезно. То есть апостол говорит о недостатках Петра, но он говорит не воинствуя. Он говорит с уважением, с любовью к нему. И мы видим это в других посланиях. Помните, в послании к Коринфянам? Там возникло несколько партий, и он в самом начале перечисляет четыре партии. Там некоторые говорили «я Павлов», «я Аполлосов», потом кто-то говорил «я Кифин», кто-то говорил «я Христов». Но вот он доходит до третьей главы, и в третьей главе, где он хочет подчеркнуть, что человеческие инструменты – ничто, а все во всем Бог, и он использует такую фразу, он, помните, он говорит «кто Павел, кто Аполлос, а не только служители, а все во всем Бог взращивающий». Так вот он там не говорит, кто Павел, кто Аполлос, кто Кифа. И причина, почему он это делает, из уважения к Петру. Он понимает, что Петр – это достаточно уважаемый человек здесь в Коринфской церкви. Кроме того, мы видим в других ситуациях, когда в этом же послании к Галатам он, апостол говорит, как нужно обличать. И он очень ясно говорит, 6 глава, 1 стих. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовные». Исправляйте такового в духе кротости. Духовные – это не вачманисты. Вачман не был такой учитель когда-то, который учил о духовности, о псевдодуховности очень много. Духовные – это люди, которые обладают плодом духа, о котором только что несколько стихов назад апостол говорил. А самый первый плод духа – это любовь. Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение и так далее. То есть, когда он говорит, вы духовные, исправляйте такового, он говорит, вот те, которые исполнены плодом Духа, вот они могут это сделать. Дальше он подчеркивает, в духе кротости. В духе кротости означает мягко, нежно. Третье качество, которое мы видим здесь у апостола Петра. Первое – это мужество, второе – мягкость, и третье – мудрость. Апостол защищает Евангелие и проявляет при этом очень глубокую мудрость. Обратите внимание, Павел говорит о принципах, а не о персоналиях. Он говорит о сути явления, а не о людях. Вот эти иудействующие пришли, они здесь делают что-то. Он хорошо понимает предмет разговора. У него нет здесь горечи, нет обиды, нет какой-то формы зла. Он движим заботой о церкви, заботой о Евангелии, даже заботой о самом Петре, о его росте, о эффективности его служения. Он хорошо понимает, о чем он говорит, он хорошо понимает Евангелие, он хорошо понимает опасность его извращения, и он может артикулировать, он может объяснить. Посмотрите на логичность и ясность его аргумента. Давайте посмотрим это немножечко подробнее, потому что это очень важно, чтобы мы поняли, что же делает здесь апостол Петр. 14 стих. «Но когда я увидел, что они непрямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?» То есть первое очень ясно. Он говорит, ты сам только что поступал не так, как требуют вот эти обрезанные, которые пришли из Иерусалима. Ты сам только что считал, что язычники могут общаться с иудеями, иудеи могут общаться с язычниками. То теперь, когда ты отказываешься от этого, ты принимаешь точку зрения обрезанных, которые требуют, они хотят заставить язычников, мы не будем с вами иметь вечерю Господню вместе, пока вы не примете обрезание. Далее он объясняет, почему он так делает. Он говорит, мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Что он имеет в виду здесь? Он говорит о том, что мы-то знали закон. Ты и я, и вот эти обрезанные, мы знали закон. Они, понятно, они ходили к безгласным идолам. Язычники служили безгласным идолам. То есть мы на фоне их были приближенные к Богу. У нас закон был, у нас была практика закона. Мы старались как-то этот закон исполнять хотя бы, а те были очень далеко. Однако же, он говорит о себе, о Петре. Однако же мы, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, и мы уверовали в Иисуса Христа, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. То есть Павел говорит, наш иудаизм оказался совершенно бесполезным в вопросе спасения. И он это объясняет, ставя себя на одну платформу вместе с Петром и этими обрезанными. Далее он делает еще один очень ясный шаг в своем рассуждении, логический шаг. 17 стих. «Если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха?» То есть, если оправдание по вере, ставшее результатом нашего единения со Христом, его оказалось недостаточно, если во Христе недостаточно того, чтобы мы были спасены, то тогда Христос, оказывается, имеет какой-то недостаток в себе. Вот почему он говорит, то тогда Христос есть служитель, неужели Христос есть служитель греха? Это очень ясное логическое рассуждение, в котором он, Павел знает, о чем он говорит. Как я уже сказал, он не приходит, он не говорит Петру, слушай, да они ж тебе устроили проблему еще вот там в Иерусалиме. Помнишь, как это все было? И вообще, кто они такие, эти люди? И вообще, зачем ты их слушаешь? Тебе нужно просто встать и сказать им, я вас не знаю. Он не об этом говорит. Павел знает суть, он знает, о чем говорит, он знает, что важно. И поэтому он идет к самой сердцевине истины. Здесь он подчеркивает, что это невозможно. Он говорит, никак, Христос не может быть носителем греха. И последней фразой он подчеркивает, что он не может снова строить систему спасения по закону, потому что это будет означать, что он будет действовать против Христа. Он говорит, ибо если я снова созидаю, что разрушу, то сам себя сделаю преступником. Заметьте, он здесь в основном-то говорит о Петре, но говорит, себя ставит вместо Петра. Он говорит, сам себя делаю преступником. Заканчивая это богослужение, эту проповедь, я хотел бы сфокусировать ваше внимание или попросить вас сфокусировать свое внимание сегодня на самом важном, о чем мы говорили сегодня, на Евангелии Иисуса Христа. Подумайте о том, насколько благ Бог к нам, что Он дал нам возможность получить оправдание не через какие-то нечеловеческие огромные жертвы, достижения, моральные достижения, какие-то, может быть, материальные люди индульгенции покупали, какие-то физические, когда люди учили, тебе нужно подняться по лестнице в храме Святого Петра, там в Риме и так далее. А вот так очень ясно и просто для каждого из нас. Он оправдывает нас. Он берет нас, вот нас, людей, вас, меня. И мы ничем не отличаемся в этом отношении. Да, мы разные. У каждого из нас свои недостатки, у каждого из нас свои проблемы. Но Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы оправдать меня, и оправдать вас, и оправдать всякого, кто доверит Ему свою жизнь. Поэтому сегодня я хотел бы пригласить вас поблагодарить Господа за Евангелие, поблагодарить за оправдание, которое мы имеем в Нем. Я хотел бы пригласить тех, кто еще не доверил свою жизнь Иисусу Христу, тех, кто еще не знает этой радости оправдания. Сегодня ваше время. Сегодня Слово Божие звучит. Сегодня еще день спасения. Сегодня еще час спасения для вас, для людей, подобных вам. Преклоним колени и помолимся.